Братья и сестры, я хочу прочитать одно место. Послание к Римлянам, 10 глава. С 8 стиха. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится». Аминь. Ну, такое хорошее место Писания, хорошо знакомо для всех нас. И мне хотелось бы, друзья, обратить внимание на то, что как-то я размышляю над этим местом, и мне так вот на сердце легло такое переживание, все-таки как устами исповедовать Господа. И когда я размышлял об этом, вспомнился мне один пример. И я хотел сегодня на это обратить внимание. Пример, как должно исповедовать Иисуса Христа. Как должно исповедовать Бога нашего, в которого мы веруем. То есть Слово Божие говорит так. Я хочу вот три мысли, которые вот с этого отрывка хотел бы отметить. Что слово веры, оно близко в жизни нашей. Иногда некоторые говорят, как нам проповедовать, ну, о чем говорить. И вот как раз рассматривая тот пример из Ветхого Завета, можно будет увидеть, как Слово Божие бывает близко в устах наших. Второй момент, на который хотелось бы тоже обратить внимание. Вот. Здесь сказано так. Сказано о том, что устами исповедуют к спасению. То есть там, где мы говорим о Боге, там вопрос, не просто вопрос нашей веры стоит, еще знание о Боге, вопрос нашего спасения. Иногда мы этому мало придаем значения, что спасение наше зависит от нашего исповедания. И вот на это тоже можно будет обратить внимание, когда мы будем рассматривать этот вот пример с Ветхого Завета. И третий момент, на что хотелось обратить внимание. Здесь сказано так: верующий в Него не постыдится. Хотелось отметить на то, к чему приводит твердая вера в нашей жизни. Вот три таких момента, на которые будем обращать внимание, исследуя тот пример, на который хотелось бы привести сегодня для нашего рассуждения. И сразу хочется сделать такую оговорку. Это не единственный пример исповедания нашего Бога. Просто хотелось взять образ человека, ну, там близко говорить не что-то абстрактное, а вот как в жизни у кого-то происходило исповедание. Мы много знаем о наших братьях, как они исповедовали. Но мне хотелось обратить внимание на библейский пример исповедания Бога в своей жизни. Поэтому мы сейчас перейдем к книге Бытие, 39 глава. Книга Бытие, 39 глава. Ну, история, она может быть хорошо знакома, история Иосифа. Вот. Кто знает, сразу такой вопрос задам. Кто знает, когда Иосиф первый раз исповедовал Бога в своей жизни? Во всяком случае, тот момент, когда это упоминает Священное Писание. В каких случаях? Что? Да, про сны рассказал. Ну, как в Библии написано. Это детский вопрос. Однажды задал тем, кто занимается с детьми, этот вопрос. Они сказали: надо же, мы сколько детям рассказывали, никогда на это не обращали внимания. Когда Иосиф первый раз исповедовал Бога в своей жизни. Ну, я не говорю, что он раньше не говорил о Боге, но пример, который говорит Библия, что он сказал, что вот на Бога обратил внимание. Библейский. Все или стесняются, или думают, вспоминают. Ладно. Значит, в 39 главе. Это упоминается, я уже немножко так подсказку сделал. Первый раз он говорит о Боге, тогда, когда пришло искушение в доме Потифара. Священное Писание первый раз упоминает, он говорит, как я согрешу перед Богом. До этого он рассказывал сыны, до этого братья против него восставали, его продали в Египет, и он трудился в доме Потифара, но нигде не упоминалось, чтобы он говорил о Боге. Вот наступил один момент, когда он говорит о Боге. И вообще могу отметить, что в жизни Иосифа Священное Писание упоминает 6 таких моментов, когда он говорит о Боге. И вот сегодня и завтра, я думаю, Господь, если позволит, мы на эти 6 моментов обратим внимание. Но сегодня только 3 мысли отмечу. Когда Иосиф исповедовал своего Бога, и в каких случаях, и почему. Итак, давайте мы обратим, у кого в Библии есть, можно открыть 39 главу, потому что я историю саму прочитывать не буду. А если у вас будет открыта она, вы сможете дополнить то, что я не скажу, вы сможете дополнить, рассуждая на Священном Писании. 39 глава, 9 стих. Первое исповедание Бога Иосифу. Такие слова он говорит. «Нет больше меня в доме сём, и он, то есть Потифар, не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом? Вот, братья, в жизни Иосифа все историю эту знаете. Вот хотелось бы обратить внимание. Вот в жизни Иосифа приходит тот момент, когда он говорит, как же я сделаю сие великое зло? Первое в исповедании очень важно, и Иосиф это хорошо понимал, определить границу зла. Вот как-то я служил, Веня подметил такую мысль, удаляющийся от зла и уклоняющийся. Вот. Иосиф очень четко определил эту границу, говорит, как же я сделаю это зло? То есть он как-то конкретно назвал, это для меня зло, а если это зло, перед Богом не согрешу. Тогда, когда мы для себя конкретно не определили, что это зло, тогда мы не сможем сказать, что я не буду грешить. Если мы не уверены, что зло это или нет, это, можно сказать, путь к падению. Очень хорошо, когда в жизни нашей мы те или иные поступки определяем конкретно. Это для меня зло, поэтому я не согрешу. И первое исповедание Иосифа, оно как раз с этим и касалось. Уметь определить границу зла, конкретно поставить себе запрет, а когда есть конкретный запрет для себя, свою границу себе поставил, вот есть граница, я ее не пересеку, я не согрешу перед Богом. Конечно, когда в жизни нашей бывают разные обстоятельства, и здесь хотелось обратить, друзья, внимание на то, в каких обстоятельствах это все происходило. Как вы думаете, Иосифу было очень тяжело в этом доме или нет? Вот в этот момент искушение пришло в самый трудный момент или в легкий момент жизни? Как вы думаете? Смотри, разделились мнения, да? Дело в том, что когда братья продавали Иосифа, было трудно. Предательство братьев, продажа – это тяжелый момент. И скажется, всегда будешь надеяться на Бога, потому что больше надеяться некого. Все, обстоятельства просто заставляют полагаться только на Бога. Когда его продавали на рынке в Египте, тоже, только Бог знает, кому попадешь, кто тебя купит. Когда ты попал в дом господина, ты раб. С тобой могут сделать все, что хочет. Ты его собственность. Опять от тебя ничего не зависит. Но Священное Писание свидетельствует и говорит так. Господь был с ним. То есть в его делах Иосифа проявлялись определенные действия, что люди понимали, что это не просто успех человека способного, а здесь все понимали, что есть какое-то действие руки Божией. И вот когда, можно сказать, Иосиф достиг вершины, какой вершины? Он стал управителем в доме Потифара. Ему же подчиняются другие рабы, другие слуги там подчиняются. В его руке все имущество этого человека. То есть человек, он, в общем-то, если хоть и раб по своему положению, то по своему возможностям он превосходил некоторых господ. Потому что он в доме Потифара он является рабом. И понятно, что он достиг таких вершин, что простолюдины в этом же, в Египте, не обладали тем, чем обладал Иосиф. Ну, соответственно, одежды такие должны быть у него, и, соответственно, возможности, и управлять другими людьми он мог. И вот когда в его жизни все было отдано в руки его, в тот момент приходит искушение. Друзья, я хочу обратить на это особое внимание в жизни нашей. Вот бывает, нам кажется, что самые трудные искушения – это тогда, когда вот нас что-то лишают, у нас стесненные обстоятельства, когда нас вот так вот кто-то предал, кто-то обманул, кто-то вот поставили в такие трудности. Мы говорим, вот это искушение. Но никто никогда не задумывается, что искушение как раз это не самое страшное искушение. Это переживание, это обстоятельства жизни. Искушение приходит тогда, когда у тебя все возможности, и надо сделать выбор. И в твоей власти сделать так или иначе. Вот это искушение. Когда выбирать-то, кажется, вот между Богом и своими возможностями. Надо выбор сделать. И никто не больше тебе там подсказать или сказать, что вот это будет правильно, это неправильно. По идее, если сказать, по образу жизни Египта, того времени, как и толкователи на это обращают внимание, но это было настолько естественно в египетском мире, что там особо-то за грех и не считалось. В Египте. Чем-то похоже на наше время. Люди как-то даже особо на это не обращают внимания. Но измена, супружеская измена, она как-то за такой большой грех и не считается. Ничего страшного. Вот. Ничего страшного. То есть мир старается это все украсить, все это размазать. Это не ново. Это еще во времена Иосифа в Египте это вполне процветало. И об этом свидетельствует история, исторические данные, произведения Египта того времени нашли, где обговаривается подобная история, художественное произведение, пьеса одна из Египта тех времен, где это такая же история примерно обговаривается, только там касалось двух братьев, а не Иосифа. Библия подтверждает, что такой распущенный образ жизни был вполне естественен во времена Египта, тем более это женщины-аристократки, они позволяли себе очень многое. И фактически мужья не имели на них власти. Они не знали даже, как обуздать это все. Поэтому в жизни Иосифа это не было, что можно было сказать, ну так, такие нравы вокруг меня, так живет Египет по такому образу. А у меня теперь все возможности. Священное Писание нам свидетельствует, что Иосифу было все отдано в руки его. То есть тогда, когда пришло успех, когда пришло благоденствие, друзья, в этот момент приходят самые тяжелые искушения. И вот в исповедании Иосифа, оно в первое прозвучало не тогда, когда там братья продавали, не тогда, когда его трудности в его жизни были. Священное Писание упоминает его, первое исповедание о Боге произошло тогда, когда он был на вершине своего успеха. И он говорит, как я сделаю сие великое зло. Бывает, когда вот у человека есть успех, когда есть какой-то, вот смотришь, получается, получается, и люди тебе как-то, говорят, вот это, вот пришла сестра, пришел брат, вот у нас все изменилось, вот он помог, это все изменил у нас все, на вершину человека ставит. Друзья, как тяжело сказать, где-то остановить, сказать, вот есть предел у меня, вот, я не сделаю больше, вот поставил мне Потифар, начальник, поставил определенную границу, не переступлю ее. Сказал нам Бог, чтобы мы не возвышались. Так давайте не переступать эту границу. Как часто бывает, вопрос стоит. А Священное Писание говорит, что жена приставала каждый день. Это не было каким-то мимолетным желанием. Это было расчетливое движение. Расчетливое движение. И сатана, он именно так подходит. Он не подойдет один раз где-то сказать, ты измени Богу там. Ты в себе припиши славу. Ты возьми на себя ответственность это все. Друзья, Бог допускает это в жизни. А для чего это нужно? Чтобы мы в жизни нашей могли исповедовать Бога. И вот исповедание о Боге, самое, может, первое исповедание, которое упоминается, это исповедание, когда у нас есть успех, когда есть трудность. И вот здесь сказать в сердце, не сделаю этого зла. Не сделаю. Вот увидеть, где может быть зло, вот эта измена может быть. Ну, Иосиф остался верить. Священное Писание свидетельствует, что он не пошел в согласие с женой Потифара. Вот. И такой вопрос, который я себе тоже задал и размышлял, и хочу и вам тоже задать. Вот как вы думаете, Бог благословил Иосифа за его верность? Что? Благословил. Как благословил? Что? В темницу попал. Благословил Бог его или не благословил? Еще раз вопрос задам. Бог был с ним, да. Я почему на это обращаю внимание, братья и сестры? В нашей жизни мы чаще всего чем меряем благословение? Успехом. Вот верный Иосиф, верный Богу, сказал, не сделаю с этого зла, не согрешу. Какую верность проявил? Кажется, ну что теперь надо? Ну надо, наверное, пред лицо фараона его выводить теперь. Готов? Верный оказался. А результат какой его верности? Поднимается мятеж против него, этой женщины. Поднимается. Она создает определенную политическую обстановку, если так говорить политическим языком. Она что делает? Она собирает домашних, настраивает их против Иосифа. Вот. И обратите внимание на ее слова. Она домашним говорит одно, а мужу говорит другое. Такой политический такой момент. Домашним говорит, это тут еврей пришел, чтобы над нами смеяться, и все как-то давно будут смеяться. И она создала мнение против Иосифа, а потом это мнение представила мужу и говорит, надо мной ругаться пришел. Она уже не говорит про домашних ничего. Ну, она знает каждому, кому что сказать. Ну, такая женщина уже опытная в жизни своей, чтобы обманывать и обстраивать определенные интриги. И она создает эту интригу, обвиняет Иосифа. И не только обвиняет, даже доказательства приводит. Даже доказывает. Если конкретные доказательства, вот одежда. Привела доказательства, у нее были все аргументы против Иосифа. Все аргументы. И кажется, Господи, а в чем твое благословение? Я тебе верен был, а меня что? Против меня все настроились, меня обвинили неправильно, да еще доказательства привели, и сказать нечего. И это, кажется, благословение за верность. Но я хочу ответить сразу на этот вопрос. Конечно, Бог благословил. Но благословил не тем, что успех был, а благословил тем, что Бог знал пути жизни Иосифа. И вот уметь принимать от Бога верности, принимать не успех, а верности принимать поношение, бывает очень сложно. И когда мы однажды так столкнемся, иногда скажем вместе так вот с Экклесиастом, можно сказать, зачем мне тогда такая верность нужна? Я был верен, а в моей жизни все разрушилось. Я остался верен Богу, а все пошло как бы против меня. Может быть, лучше было бы согласиться? Вот не ставить этого в такого резкого предела, зачем я это сделаю зло? Может быть, это и не зло было бы, это же примерно, это же все так делают. Друзья, но в жизни Иосифа исповедание как раз с этим и связано. Уметь остаться верным, тогда кажется, что это для всех это нормально, для всех это принято, все считают это... Хорошо, это успех у тебя есть, у тебя все. А я все равно останусь верным. Вот, не сделаю зла, не согрешу перед Богом. Вот, не пойду на грех, даже если мне это невыгодно. По человеческому взгляду, это было очень невыгодно для Иосифа. И результат не успел сказаться. Действительно, это было невыгодно. Вот. Друзья, и в жизни нашей уметь противостать греху в самом невыгодном положении. Почему? Чтобы получить благословение Божие. Благословение, оно заключается не в том, что ты все успеешь. Благословение заключается в том, что ты будешь в общении с Богом. Священное Писание говорит, и Бог был с ним. И вы хорошо подметили, что благословение заключается, вот идет поношение, идет заключение в темницу, а Бог с ним был. Хуже было бы, если бы сказали, жена к нему расположилась, все хорошо, а Бога с ним не было. Бога с ним не было. Хотя на вершине поднялся, И даже жена ему подчинилась. Друзья, еще хочу обратить одно внимание на действия Потифара. Как-то мы всегда смотрим, что вот Иосиф заключил в темницу, вот человек не разобрался, так вот в гневе своем, ослеп. Я не вижу, чтобы Потифар ослеп в гневе. Я просто вижу здесь чисто положение человека высокого ранга, который попал в очень затруднительное положение. Оно заключалось в том, что жена обвиняет раба. Жена обвиняет раба. Если бы Иосиф был виноват, он хозяин, он просто мог бы умертвить и все. И больше разговоров не было. Убил бы его в ревности. Он был раб, это было его имущество, он мог бы ими не дорожить. Тем более такие слухи пустить. Священное Писание говорит, что он взял его и посадил в темницу. То есть не умерщвляет. Хотя мы знаем, что за такой грех обычно умерщвляли. Он все-таки воздержит умерщвление. Видимо, он знал свою жену. Но на жену-то он не мог наказать. Какие разговоры пошли. Человек высокого ранга жену наказывает, а раба оправдывает. Он попал бы в очень смешное положение. Ему надо было что-то делать. И он что делает? Он удаляет Иосифа от глаз жены, удаляет все эти интриги, все эти разговоры, ну, чисто политический момент. То есть политики, люди высокого ранга, они никуда не деться, они связаны положением. Ему надо было свое положение поддерживать, иначе он лишится своего места. И он делает что? Иосиф отправляет в темницу, а соглашается, как бы соглашается с женой. Но ревности такой вот, чтобы он умертвил, нет. И это и подтверждается другим случаем, который мы потом еще, вот следующим моментом, который связан с виночерпием и хлебодаром. Когда они попали под вину, здесь мы видим, что этот Потифар отдает этих людей в руки Иосифа. Вот не начальнику темницы отдает, не еще кому-то поручает, отдает их в руки Иосифа. То есть видим, что Потифар доверяет Иосифу, потому что эти люди еще только под подозрением, но не обвиненные. А это великие вельможи. И если вельможу к нему плохо относиться, он потом снова встанет на свое место, что он сделает с тем, который его унижал? А если бы был раб, который бы унижал, виноват бы был бы не раб, виноват был бы хозяин. Понятно, это было бы тоже сложность. Ну, я немножко так, политические такие моменты, интриги дворцовые отмечаю. Вот. И здесь мы видим, что следующее исповедание, которое связано. Значит, первое, что Иосиф конкретно ставит себе предел и в самых в самых выгодных условиях идет на невыгодное, но только для того, чтобы не сделать греха. Священное Писание говорит, что Бог его благословил не тем, что в его жизни все хорошо стало, а благословил тем, что Бог был с ним. И попадает он в темницу, и там снова он становится ответственным человеком, ему все доверяется. Второе, на что хотелось обратить, друзья, внимание. 40 глава, 8 стих. 40 глава, 8 стих. Два царедворца фараоновых, виночерпий, хлебодар, рассказывают свои, говорят в печали, рассказывают Иосифу о своих печали. И вот Иосиф говорит им, 8 стих так. Они сказали ему: нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Второе исповедание, мы можем сказать, что Иосиф, ты сны умеешь понимать. Сказал: давайте я вам все расскажу, да? Он так не говорит. Он говорит: не от Бога ли истолкование? Вы расскажите, а Бог дает истолкование. Вот научиться обращать внимание людей на Бога, увидеть печаль других и обратить внимание на Бога. Это в жизни Иосифа было. Вот ухаживал за этими двумя людьми. Он их не унижал. Он их не... Они попали в его руки. Он в темнице, он сам сколько пережил горя. Ну и попали те царедворцы. Ну там, отыграйся на них, как говорят, свои чувства все. Нет, он этого не делает. Он за ними ухаживает, и ухаживает так, как слуга ухаживал бы за господами. Мы видим потом в дальнейшем, что начальник телохранителей Потифар не был унижен, что поручил этих людей Иосифу, потому что когда он встал потом виночерпием на свое место, он забыл об Иосифе. Знаете, друзья, когда все в нашей жизни хорошо, нам легко забывать. Вот если бы Иосиф плохо с ним поступал, Я думаю, виночерпий не забыл про Иосифа. Ну, как в жизни нашей бывает, да? Когда с нами хорошо поступают, ну, с глаз долой и сердце вон, да? Такую пословицу сказали, да? Есть на немецком языке в Германии. А здесь мы видим, что забыл, значит, хорошо было ему с Иосифом. Настолько хорошо было, что когда стал снова прислуживать фараону и забыл про Иосифа, раб был, служил, привык, что рабы ему служат. И Иосиф для него был очередным рабом, который служил ему, и он его просто забыл. Но если бы Иосиф ему хотя бы одно зло сделал бы, наверное, всю жизнь помнил, что там есть такой Иосиф в темнице. Как он меня унижал там, а я ж такое место занимаю. Священное Писание говорит, забыл. То есть, как Иосиф умел относиться так, чтобы о нем могли забыть. Друзья, в жизни нашей мы иногда так переживаем, что нас забывают. И иногда даже идем на какие-то уловки, чтобы вот сделать кому-то, причиним какое-то, чтобы запомнил. И потом долго помнит. Потом удивляемся, не надо же столько лет помнить, зачем он... Ну, где-то мы сами в этом виноваты. Значит, здесь мы видим, идет, он говорит этим людям, не от Бога ли истолкование. И второй момент, мы видим, что он выслушивает их сны, дает истолкование этим снам. И Священное Писание говорит, что так все и исполнилось. Но хотелось бы второй момент исповедания отметить. Это уметь увидеть печаль других. Даже хотя тебе трудно, хотя тебе тяжело, хотя ты сам в еще худшем положении, чем тот человек. Но увидеть их печаль и поучаствовать в нем. Говорит, что с вами? Почему вы такие печальные? Какое тебе дело до них? Они виноваты перед фараоном, они преступники фараона. А ты, как, о чего вы печалитесь? Но Иосиф говорит им, о чего вы печалитесь, а потом говорит, а не от Бога ли истолкование? Не Бог ли все дает? Вот в жизни нашей иногда нам не хватает. Ну не от Бога ли все это истолкование? Некоторые говорят, читают Слово Божие, говорят, я не понимаю. А ты помолился о даре истолкования? Помолился о том, чтобы понять? Ну не от Бога ли оно приходит? А нам иногда хочется самим все понять. И здесь не хватает вот этого твердости познания нашего Господа. Поэтому второе исповедание, оно связано с тем, что Иосиф обращает внимание, что все происходит от Бога. Ну и третий момент, который хотелось обратить внимание, чтобы нам помолиться, это книга Бытие, 41 глава, 16 стих. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое, Бог даст ответ во благо фараону. Третье исповедание, где он говорит, Бог даст ответ. Друзья, Иосиф, прежде чем предстать перед фараоном, там очень интересный момент. Иосифа дважды за один день переодевают. Дважды он переодевается. Первый раз он переодевается, когда его берут из темницы. Ну, виночерпий вспомнил, наконец, про него. И, значит, его выводят с темницы, его стригут, переодевают в одежды, приводят пред лицо фараона. В этот же день его второй раз переодевают, когда он уже истолковал сны. И если вы читаете Священное Писание, написано, и одел его фараон в другие одежды. Когда положение выше было, да, другие одежды по положению было. Это тоже очень интересная мысль, и можно тоже для себя отметить. Но я хотел обратить на исповедание. Как исповедует Иосиф Господа? Говорит так, Бог даст ответ во благо фараону. Что же за обстоятельства такие, что Иосиф так хочет блага для фараона и для Египта? Иосиф был продан в Египет, раб там в Египте. Его там предали в Египте. Его там обвинили незаконно, его посадили в темницу. О нем забыли в Египте. Виночерпий о нем забыл. И вдруг рассуждение Иосифа такое. Бог даст ответ во благо фараону. Другой бы сказал, да я в этом Египте здесь раб, меня столько здесь обижали, столько, какое благословение, да слава Богу, что тебя там вас этот голод поразит, этот Египет, вы достойны этого, сколько я пострадал, я перед Богом такой верный был, а меня вот, что вы со мной сделали, вы не видели, как Бог меня благословляет, вот получаете голод и терпите этот голод, терпите, вот, Бог так вот с вами поступил за вашу неверность. Но и рассуждение Иосифа очень интересно. Он говорит, Бог даст ответ. Какой ответ? Во благо фараона. Друзья, уметь хотеть блага другим, даже тогда, когда с нами поступили несправедливо, это же исповедание Бога нашего. Иосиф говорит, Бог даст ответ во благо. То есть хорошо Иосиф понимал, что Бог дает только во благо. Бог не посылает в наказание, Бог не дает какую-то беду. Бог говорит, Иосиф исповедует о Боге, говорит, Бог посылает благословение, чтобы было благо для вас. Вот научиться исповедовать Бога как благого для человека, как благого для страны, как благого для фараона, очень трудно. А это в какие обстоятельства Иосиф? Это его из темницы вытащили. И он о благе фараона думает. Я думаю, в таких обстоятельствах вот себя даже ставлю, думаю, пришли, любые мысли пришли, кроме одного, только не думать о благе фараона. Наконец-то обо мне виночерпи вспомнил, наконец-то справедливость восторжествовала, наконец-то еще что. И потом совет дает, пусть фараон найдет человека способного. Иосиф, ну скажи, что ты же растолковал, тебе должно быть почтение. Ну поставь хоть немножко, чтобы на тебя обратили внимание. А он говорит, нет, пускай фараон ищет, все в его власти. Я думаю, насколько вот ревности было в жизни Иосифа, вот умение сказать о благе дало ему возможность давать совет фараону. Вот какое дерзновение было. Друзья, тогда, когда мы говорим о Боге благословляющем, о Боге дающем благо, тогда и наши советы будут услышаны. И даже если люди гораздо высокого ранга и не привыкли прислушиваться никакому совету, это фараон выслушивает советы от кого? От заключенного, раба. А Иосиф дает совет. И вот слушает фараон этот совет. А он настолько по сердцу фараон. Ну, может, любому правителю по сердцу, когда говорят, налоги надо увеличить. Правители очень любят это, что налоги, казна пополнится. Но Иосиф, в общем-то, это предлагает. Он предлагает не десятую часть выплачивать, как это было принято в Египте. Он говорит, пятую часть пускай выплачивают. Но говорит, почему? Потому что будет изобилие, и для народа это не будет в тягость. Пускай они пятую часть выплачивают. В течение 7 лет. Срок назвал. Вот. И фараон, увидев это, говорит, ну найдем ли мы еще лучше человека. Друзья, но цель Иосифа не было. Другой бы вот сказал, о, возможности открываются, перспективы. Фараон советуется, фараон спрашивает, ну сейчас скажу, чтобы обо мне не забыли. Чтобы меня учли, мое положение заметили. Нет, он не говорит, что фараон, я же сам в темнице, ты меня одели-то в эти одежды, только чтобы тебе представить. Я же даже в таких одеждах был, которые даже пред тебя не могли привести. Я был в таком состоянии, что меня отмывать пришлось, прежде чем к тебе привести, чтобы только фараон мог посмотреть на него. Вот, его пришлось привести в какой-то вид, чтобы фараон мог его хоть немножко увидеть. Это потом его одели в царские одежды, когда фараон сказал, пускай он будет этим человеком, который управлять будет. А в этот момент Иосиф вот с такого, ну, как бы с грязи в князи у нас говорят, да, вот, Бог поднимает его с этого с низины, и рассуждения Иосифа какие? Бог даст ответ во благо фараону. Вот в этих стесненных обстоятельствах подумать о благе других, о благе людей, которые управляют, поэтому нам так часто не хватает такого благого сердца, такого благого желания, что Бог даст в ответ во благо, не мне, я в темнице, я не знаю, что со мной будет дальше. Нет, я не об этом рассуждает Иосиф. Он говорит, пускай будет благо для фараона. Это для меня тоже большой урок был в исповедании Господа. Ну, друзья, время наше уже вышло. Вот давайте мы, вот имея такие уроки из жизни Иосифа, вот, и в жизни нашей, мы тоже научились исповедовать Господа. Устами исповедуют ко спасению. И мы будем молиться, помолимся, склоним колено. Аминь.